Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 273-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас весьма интересная тема. Будем говорить о научной журналистике. Кто такой вообще научный журналист? Чем это отличается от популяризации науки? Какая ответственность лежит на журналистах? Какие этические вопросы перед журналистами зачастую стоят? Ну и, конечно же, разберем интересные примеры из этого мира. Но перед тем, как мы перейдем к сегодняшнему интервью, небольшое рекламное сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер сегодняшнего выпуска – это сервис заказа такси CityMobile. У CityMobile сейчас акция, они предоставляют скидку в 20% на поездки за город, и я подумал, что это может быть замечательной возможностью выехать посмотреть на звезды для вас, потому что я вот иногда тоже балуюсь, да, всякой астрофотографией, но в основном делаю это через телескоп со своего балкона. Не то чтобы мне этого не хватало, я фотографировал и Луну достаточно неплохо, и серпик Венеры удалось вот совсем недавно выцепить. Однако, по-хорошему, чтобы реально посмотреть на звезды, реально там пофотографировать, по-хорошему, надо, конечно, выезжать за город, и если у вас есть такая возможность, вы можете как раз воспользоваться предложением CityMobile. Например, всегда можно посмотреть Луну, всегда можно пофотографировать Луну, если у вас есть для этого. Не обязательно даже телескоп, если у вас есть достаточно длиннофокусный объектив, этим можно развлекаться. Кроме этого, всегда можно посмотреть и пофотографировать Марс, который сейчас активно движется к противостоянию и будет только набирать блеск. Всегда можно попробовать поймать МКС, если у вас есть навыки терпения и желания, можно попробовать пофотографировать какие-нибудь туманности, например, ту же галактику Андромеду можно попробовать пофотографировать. Если вас эта тема интересует, у меня есть отдельный выпуск об астрофотографии под номером 37, я оставлю на него ссылочку в шоу-ноутах, там прям подробно-подробно рассказано, как нужно делать астрофотографию по-серьезному. Тем не менее, я считаю, что это история, которая может быть доступна всем, и, как я уже сказал, для наблюдений не обязательно даже иметь какой-то телескоп, об этом не очень часто говорят, но хороший бинокль – это отличный инструмент для наблюдения, и тоже Луну в него можно неплохо рассмотреть, и даже Марс, и, может быть, даже попробовать поймать МКС можно, но МКС, конечно, будет сложновато, но, тем не менее, вооружившись даже биноклем неплохим, если у вас такой есть, можно обойтись без телескопа, ну и вообще, звезды — это круто, а за городом без светового загрязнения звезды — это еще круче, поэтому, если у вас будет такое желание, вы можете воспользоваться такой возможностью, тем более, как я уже сказал, партнер сегодняшнего выпуска CityMobile предоставляет 20% скидку на поездки за город, и подробности об этой акции можно узнать по ссылочкам в шоу-ноутах, если вас эта тема заинтересовала. Что ж, переходим к интервью, и сегодня у меня в гостях кандидат биологических наук, научный журналист, популяризатор науки и с недавних пор мой коллега, автор подкаста «Голый землекоп» Илья Колмановский. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Антон, спасибо, что пригласили.
Я должен сразу признаться, надеюсь, как это возможно немножечко разрядить обстановку, но я прекрасно понимаю, к чему идет отсылка в названии «Голый землекоп», но я не могу отделаться, что это какой-то эротический фанфик на страну невыученных уроков, там, где были полтора землекопа. Вот. Я понимаю, что это, да, животное, которое не стареет, если я правильно просек фишку.
Да, это млекопитающее с кучей чудесных свойств. Одно из них действительно, что они очень долго живут. Но, кроме того, это такие крошечные размером с мышь грызуны из Восточной Африки, которые живут в пустыне, и меня больше всего в них восхищает, что это единственное млекопитающее, которое живет колониями, как муравьи. У них есть царица, которая подавляет половое созревание у солдат, и они отдают самое дорогое, что может быть у любого биологического организма, это шанс на размножение, отдают ради успеха размножения царицы. Ну и у них масса других свойств. Я, надо сказать, совершенно не предвидел здесь какого-то игры слов. Мне пришло в голову, что, глядя на мою фотографию на иконке этого подкаста, люди будут думать о чем-то совершенно другом.
Ну, я же говорю, у меня в силу, видимо, каких-то детских травм про вот эти вот полтора землекопа в детском мультике, когда человек разрезан пополам, поэтому у меня это слово в первую очередь ассоциируется именно с этим произведением. Но, опять же, давайте перед тем, как мы перейдем к нашей, наверное, основной теме, я все-таки хотел бы вас еще немножко про подкаст проспрашивать, как вы вообще пришли к формату подкаста и как вы видите его, скажем так, общую цель для себя.
Ну, я должен вам сказать, что я был подкастером before it was cool. Мой подкаст «Карманный ученый» начал выходить в 2008 году. Я записал 95 выпусков. Это был детский подкаст, состоявший из детских звонков и разговоров про науку. Вообще всю мою карьеру у меня вот две личности, как бы две идентичности. Одна связана с довольно серьезной взрослой журналистикой, а другая связана, наверное, с не менее серьезной, но детской такой образовательной какой-то историей. И мне всегда хотелось очень делать что-нибудь голосом. Я много работал на радио. И главное, что, понимаете, я уже, наверное, лет 15 читаю Эврику и занимаюсь разными медиа и превращаю научные события в те или иные рассказы и какие-то разговоры с широкой публикой про науку. Подкастинг меня очень и привлекает тем, что это что-то, где у меня есть абсолютный контроль над всем, что я делаю. Ну и, наверное, самым важным такой решающим толчком для меня было возникновение студии «Либо-либо», в которой работают очень профессиональные мои друзья, которых я много лет знаю по разным редакциям, где мы вместе работали. И это было очень подкупающим шансом, потому что работать с единомышленниками, с кем-то, кто делает твой продукт еще гораздо более профессиональным, умножает все это на 10, и это ценный шанс.
Ну, я тогда ссылочки на подкаст, как обычно, оставлю в шоу-ноутах, как мы всегда, в принципе, делаем.
Спасибо, и телеграм-канал «Голый землекоп».
Да, все, ну, у нас, как обычно, как это, никаких границ, все, что мы обсуждаем, можно найти в шоу-ноутах к этому выпуску. Я так понимаю, первый сезон, он в первую очередь сконцентрирован вокруг, скажем так, насущные проблемы с ковидом.
Да, так вышло. Так вышло.
Так вышло. Это, кстати, тоже подкаст от «Либо-либо».
Студия «Либо-либо», да. Да, так вышло. Мы очень долго запускались, и у нас было много всяких предзаписанных эпизодов и пилотов, и мы нащупывали форматы, думали, а тут вот грянула пандемия, и стало понятно, что, во-первых, нельзя больше откладывать выпуск, а во-вторых, почти не получается больше ничем заниматься, потому что действительно слишком много всего происходит в этой области.
Окей, тогда, отходя как раз от темы подкаста, хотел бы все-таки спросить у вас о такой штуке, как научная журналистика. Я понимаю, что это в какой-то степени будет разговор о номенклатуре, а разговоры о номенклатуре, они как бы не очень продуктивны, как правило. Но, тем не менее, обозначим какие-то правила игры на, по крайней мере, сегодняшний эпизод. Что вы считаете относится к именно научной журналистике? Отличается ли это как-то от классической журналистики? Есть ли какие-то суперсилы именно у научного журналиста, которых нет у других?
Не знаю. Мне кажется, вы очень правильно задаете вопросы, и мне самому полезно про все это подумать. Но понимаете, какое дело? Ученые очень похожи на людей, а научные журналисты очень похожи на обычных журналистов. Я очень верю в эту профессию и в ее высокую общественную, простите, значимость. Мне кажется, что журналисты должны подтягивать в какое-то общественное пространство, на какую-то площадку, где у нас может происходить общий разговор с теми, кто в нем заинтересован. Разные вещи, разные события, факты, мнения из разных областей деятельности. Они должны, например, следить за политиками и рассказывать, что происходит в этой области. Они должны погружаться в работу бизнесменов и знать, что происходит в бизнесе. Они должны следить за... Ну, значит, должны. Им интересно следить за искусством. Они должны делать то, что им интересно. Мне интересно следить за наукой. И мне интересно разговаривать с учеными, мне интересно подглядывать у них из-за плеча, смотреть, что происходит с ними сегодня, пытаться вместе с ними думать о том, куда они будут двигаться завтра и каким им будет представляться их вчера. И при этом у меня есть, как мне кажется, ключевое отличие от популяризатора науки, как у журналиста. В этот момент я лоялен исключительно своему читателю или слушателю. я нахожусь там как его глаза, его уши. И я хотел сказать мозги, но это не совсем так. Моя задача не является думать за тех, кто следит дальше за моими медиа. Моей задачей, наверное, является собрать разное специальное знание и представить его в понятной и доступной форме для того, чтобы возможность подумать была у всех. Потому что мне кажется, что, во-первых, я не умею думать за всех, и мало кому интересно, чтобы я за них думал. Но вопрос о том, про что бы нам сегодня подумать, какие вещи, на первый взгляд, не связанные между собой, могут быть в действительности связаны, какие очень маленькие вещи, настолько маленькие, что их не может разглядеть глаз, и нужны специальные эксперименты, чтобы их изучать, или очень большие вещи, или очень быстрые, или очень медленные, произошедшие очень давно. Какие из этих вещей могут быть сегодня на один час актуализированы для нас и привнесены в наше такое вот поле рассмотрения? Повторю еще раз, это непростая довольно коллизия. Я лоялен слушателям, а не ученым, про которых я что-нибудь хочу узнать, с которыми я хочу поговорить. И когда мы с ними говорим, мне кажется, эти правила игры понятны обеим сторонам. Мы не друзья, не родственники, и я здесь не для того, чтобы поставить их на пьедестал. Я здесь для того, чтобы снять их с пьедестала в некотором смысле.
А вот опять же, мы уже несколько раз упомянули еще один термин, который, как мне кажется, достаточно интересно сюда вплетается. Это как раз некий популяризатор науки. Опять же, я вот могу со своей колокольни сказать, я не то чтобы имею какое-то сформированное мнение о двух этих конкретных терминах, о том, что они значат вот до мелких деталей, но как-то на интуитивном уровне я себя, наверное, считаю в какой-то степени популяризатором науки, но при этом журналистом себя никогда не считал. Если мы представим себе два этих понятия, как да, вот какую-то диаграмму с кругами Эйлера, будет ли это пересечение или одно является подмножеством другого? В общем, как вот эти вот две ипостаси сосуществуют либо в одном человеке, либо, в принципе, в целом в обществе?
Интересный вопрос, только вы как-то меня заставили про это подумать. И если нам надо было бы растащить эти круги максимально, а потом посмотреть, докуда они растаскиваются, что остается на пересечении, то, наверное, повторю еще раз, простым критерием был бы вопрос о том, кому вы лояльны в первую очередь. Популяризатор науки, он может быть, в первую очередь лоялен науке, или, по крайней мере, его задача каким-то образом примирить две стороны. Здесь есть, мне кажется, за кадром образ некого конфликта, некой драмы, состоящей в том, что есть люди, люди и люди, и они занимаются своими делами, но одни из этих людей – это ученые, и они живут своими интересами, а есть другие люди, которые на время разговора считаются как бы не учеными или просто не являются учеными, и живут своими интересами, и там есть гэп, есть зазор. Мы исходим из гуманистической парадигмы, что, тем не менее, у них есть общее человеческое начало, и им есть о чем поговорить, и, по крайней мере, вот этим вторым хочется получше понять первых. Но вы как бы посланник в этот момент ученых, и ваша задача примирить, сузить этот гэп, сузить этот зазор. Но если там чего-нибудь будет не получаться с этим сужением, то в первую очередь вы должны думать про ученых. Вы должны думать, наверное, о том, чтобы максимально оставаться близким к ними. Например, в том, что важно и что не важно, что важнее. Да? И когда мы думаем про какой-то нарратив, сложившийся в какой-нибудь науке, в какой-нибудь, мне проще думать про биологические дисциплины, то там есть сложившийся нарратив, сложившийся некий уклад, позволяющий несведущего человека за несколько семестров или лет поднять на ту или другую степень компетентности в этой науке. От простого к сложному, идя по каким-то своим дидактическим ступенькам. В итоге преследуя цель, чтобы у него как бы центровка его этой конструкции, да, и его понимания, попала бы куда-то в современное положение дел, чтобы он дальше куда-то такое двигался. Это одна история. Это нужно, когда вы хотите дать кому-то образование. И я допускаю, что идеальный популяризатор, он просто обладает такими суперсилами, что он умудряется выделить такой маленький кусочек этого образования и так ловко его преподать, чтобы все немножко поумнели за этот час или за этот курс, за этот цикл, за этот сезон, если это подкаст, и просто получили кусочек образования. Я сейчас просто играю по вашим правилам, я пытаюсь по действию в рамках оппозиции, которую вы задали, попытаться придумать такие два разных очень рода деятельности. Журналист должен действовать по-другому. Он должен исходить из того, что сейчас может волновать людей, что для них важно, что соотносится с их непосредственным опытом, с их человеческой ситуацией, что может быть общественно важно. И исходя из этого, заглядывать вот по ту сторону этого барьера и думать о том, о чем бы сейчас можно было бы рассказать. И у него нет цели создать систематическое знание у своей аудитории. У него могут быть разные другие цели при этом. Понятно, что если мы сейчас освещаем пандемию, то у нас есть очень серьезные всякие запросы и вопросы от общества. И нам надо как можно плотнее стараться им следовать. Нам нужно пытаться выяснить, как будет развиваться пандемия. Что ученые успели узнать про заразность, про то, как передается вирус. Что можно ожидать в области лечения, что можно ожидать в области вакцин, какие могут быть подвижки важные в другой науке, в эпидемиологии, науке о том, как распространяется вирус. И это задает повестку. В случае с какими-то другими вещами, это могут быть довольно отвлеченные темы, не обязательно имеющие прямое практическое значение. Журналистика не обязательно в этом смысле примитивна. Просто эти темы и эти журналистские продукты, результаты исходят из того, что у человека должна быть очень легкая точка входа, ему не должно быть больно для того, чтобы присоединиться к этой истории и ее воспринять. Ему должно быть все время просто ответить себе на вопрос, почему я сейчас про это читаю или слушаю, почему про это, а не про что-нибудь другое.
Я вот просто тоже в процессе нашей дискуссии некоторые мысли возникают. Опять же, я не то чтобы когда-то прям рефлексировал на эту тему касательно там себя лично, но в моем представлении каждый научный журналист фактически выполняет функцию популяризатора, если мы говорим о том, что это упаковка какого-то знания и предоставление в виде каком-то более понятном, да, то есть как раз попытка перекинуть мостик через вот эти вот барьеры какого-нибудь мат-аппарата, который требуется, как правило, для непосредственного вникания в какую-то, например, там, научный труд, как правило, достаточно высокие барьеры для входа, и вот как раз вот это какое-то упрощение, предоставление этой информации в каком-то более понятном виде, более широкому кругу людей, это как бы функция, но при этом, ну, опять же, в моем понимании, не все популяризаторы действительно могут быть журналистами, потому что, например, да, возникает конфликт интересов, ну вот, зачастую сами ученые могут быть очень неплохими популяризаторами, тот же Карл Саган, которого я очень люблю вспоминать, который, как по мне, один из, если не самый классный популяризатор именно астрономии, космологии и так далее, ну и вообще, как по мне, достаточно такой... ролевая модель в этом плане. Наверняка в каждой отрасли можно найти нечто подобное, просто мне как бы вот эта тема наиболее близка, но при этом ни в коем случае назвать его журналистом, наверное, нельзя. Ну, потому что возникает конфликт интересов. А плюс есть, наверное, такие люди, как я, которые, в принципе, непосредственно к научной деятельности не имеют отношения. То есть я просто рассказываю о вещах, которые мне интересны, и собираю вокруг себя сообщество, которым, я надеюсь, тоже так же интересно об этих вещах слушать и дискутировать. То есть я не ставлю себе какие-то высокие цели, не знаю, там, поднять уровень образования и увеличить средние знания. То есть, конечно, я надеюсь, что это косвенный продукт того, что я делал. Но при этом как-то называть это профессиональной деятельностью у меня язык не поворачивается, если честно.
Мне кажется, тут еще может быть такой взгляд. Может быть, если мы еще раз пытаемся такие две четко определить две области, хотя вы правы, что они будут все время пересекаться, и в работе каждого из нас будет доля того и доля другого. Но если мы попытаемся как-то законтрастировать это, то, наверное, популяризатор науки, для популяризатора науки все-таки создание некого знания у его слушателей или читателей – это цель, а у журналиста – это средство. Мне нужно, чтобы слушатель, читатель, зритель кое-что понял и кое-в чем разобрался, но это средство для того, чтобы рассказать ему историю всегда. А у популяризатора это может быть наоборот целью, и история, увлекательная история, может быть наоборот средством для того, чтобы знание зашло легче, проще и увлекательней. А у меня наоборот скорее цель – рассказать историю. Этот конфликт интересов легко иллюстрируется вот в каком казусе, в какой ситуации. Если представить себя в роли популяризатора par excellence, как бы в крайней степени выраженности, то, как правило, если у нас есть какой-то очень интересный ученый, у него есть очень интересное открытие, история, лучше всего сделать так, чтобы вы с ним сотрудничали. Лучше всего сесть вместе и сказать: «Так, ну смотрите, все это дико интересно. Сначала сделайте так, чтобы я это понял». Проходит час, вы уже сколько-то съели этого ужина или выпили этого коньяка, и вы уже начали понимать, что он делает. Или чая, может быть, лучше для такой ситуации. Вот, и вы уже начали понимать, что он делает. Но потом начинается самое интересное. Вы вместе должны придумать, как сделать из этого понятную интересную историю. Вы фактически сотрудничаете в этот момент. И я могу рассказать случай из моей жизни, как мне нужно было. Ну, не знаю, я решил, что я хочу сделать историю про большой адронный коллайдер и открытие там бозона Хиггса, понятного для подростков. И мы с моим другом Лешей Семихатовым провели, наверное, 3 встречи, думая над тем, как это можно сделать. И все закончилось тем, что мы делали такие инсценировки с диаграммами Фейнмана на огромном куске бумаги, гигантском ватмане, 11 метров на 3 метра, где дети выступали в роли частиц. И они там происходили столкновения, они меняли шарфики на шарфики разных цветов. Леша помог мне придумать массу ходов, и он участвовал в этом тоже как актер. И это был такой интерактивный балет. И Леша придумал один из ракурсов, один из способов говорить про бозон Хиггса, который был очень выгоден для этого медиума, который мы выбрали. И это одна ситуация. Ситуация журналистики, роль вашей роли как журналиста, журналистской этики и вашего объекта, о котором вы рассказываете, рисуют противоположные совершенно роли. Потому что, ну, например, журналист не имеет права показывать объекту своего материала этот материал до публикации. В России многие этого не понимают, но журналисты не свергли бы Никсона, не было бы Уотергейта, не было бы импичмента, если бы у них было бы правило показывать своим объектом то, что они про них собираются написать. Если ты знаешь про журналиста, что он показывает своему объекту то, что он собирается про него написать, у тебя больше нету веры этому журналисту. Ты не веришь в его независимость и объективность. Этот журналист оказывается просто пиарщиком этого ученого в этот момент. Но это, кстати, в случае научной журналистики очень непросто, потому что ты лишен возможности сделать так, чтобы ученый помог тебе убедиться в том, что там нет ошибок в том, что ты собираешься сделать. И у этого есть серьезные причины, не только дело не только в этой вот объективности и в том, кто кому лоялен. Просто люди обычно не нравятся себе, если ты хорошо делаешь свою журналистскую работу. Им не нравится, как они звучат, им не нравится, как они выразились. Тут нет идеи кого-то на чем-то ловить. И наоборот, конечно, как правило, у тебя нет цели представить его в смешном свете. Это идиотизм, и было бы глупо тратить на это время. Но если он полноценный герой некоторой истории, то он не может быть автором этой истории. Он не может сильно в это вмешиваться. И хотя бы вот эта разница может отчетливо контрастировать эти две роли.
Окей, я тогда предлагаю вот, скажем так, взгляда внутрь, сделать немножко взгляд наружу. И я хотел бы обсудить некоторые вот этические моменты, которые связаны с журналистикой. Мне кажется, вот в сфере биологии они очень часто встречаются и достаточно остро встают. Мне кажется, этических вопросов перед научным журналистом встает безумное количество. Но вот первый, который, пожалуй, мне приходит в голову, это как раз, во-первых, как происходит выбор, о чем именно публиковать. Ну, потому что всегда есть некий набор возможных тем, возможных, опять же, научных работ, которые можно подсветить, каких-то тенденций в научном мире. И как раз роль журналиста как некого рупора работ, этих фактов, этих информационных поводов, она все-таки может непосредственно повлиять на дальнейшее течение этих самых работ. Ну, какие-то медийные работы, о которых чаще пишут, они могут получать больше грантов, получать большую известность и, соответственно, таким нехитрым образом как бы продвигаться. То есть как быть журналисту в этом вопросе, когда стоит какая-то дилемма, а вот говорить об этом или говорить о чем-то другом, как это вообще в принципе выбирается и чувствуется ли в принципе ответственность какая-то в этом моменте?
Ну, как журналиста меня интересуют те научные открытия, которые превращаются в интересную историю, в то, что интересно читать. При этом понятно, что у самых-самых горячих историй есть высокий риск того, что тебе придется через полгода писать о том, что произошел отзыв этой статьи. Retraction. Ровно по причине, о которой вы говорите, в большой академической науке очень серьезный вес имеет внимание прессы. Самое сильное, конечно, что может сделать крупный университетский ученый, это написать книгу, научно-популярную книгу. Это весит очень много в его куррикулуме и сильно влияет на его потенциал для получения грантов, тенуры и таких вещей, постоянной позиции. И здесь действительно есть эта петля обратной связи, положительной обратной связи, которая сама себя подпитывает. И я должен сказать, что среди вещей, которые я на ранних стадиях своей карьеры делал, просто удивительное количество историй. Потом я про них узнавал, либо что сама история рухнула, либо сам человек рухнул. Например, я помню публикацию, я тогда был редактором отдела науки в журнале СНОП, на сайте СНОП, на ранних порах его существования. Мне страшно понравилась история про одну исследовательницу из Австралии, которая перекрашивала шапочки амадином. Там есть такие амадины, которых вы видели на экране на рекламе мониторов ViewSonic. Такие три очень разноцветные птички. И там невероятно запутанная личная жизнь, связанная с тем, какого цвета у них шапочки. Самки могут оказываться замужем за самцом своего подвида, а им может не повезти, и им попадется самец с другой шапочкой из другого подвида. У них потенциально нежизнеспособные будут дочери. И самки, как показала эта исследовательница, каким-то образом неизвестным откладывают яйца, в которых исключительно самцы в такой ситуации, повышая как бы свой репродуктивный успех, несмотря на невзгоды, которые ее постигли. И мне дико понравилась эта история. Всегда такие вещи интересные, и интересный поведенческий эксперимент, и генетика. Мне еще понравилось очень, что моя собеседница, австралийский профессор, оказалась крашеной блондинкой. И я не мог про это не упомянуть, потому что это человек, который красит волосы, простите, перья, пардон, своим объектом, исследуя их половые предпочтения, и при этом она, видимо, каким-то образом влияет на половые предпочтения своего окружения. Но, чтобы сократить эту историю, я через несколько лет полез что-то про нее выяснять, потому что мне очень она была нужна, и выяснилось, что она претерпела несколько отзывов, правда, не этой статьи. И, кажется, какие-то у нее были тяжелые проблемы с алкоголизмом, и она ушла с этой работы. Я даже позвонил туда, в этот университет, мне сказали, что ее тут больше нету. И у меня было сколько-то таких историй. Это случается. В значительной степени я все-таки считаю, что это ответственность рецензентов, а не моя. Если это опубликовано в Nature, значит, это правда. Так шутят, по крайней мере, биологи из моих знакомых. Конечно, там бывают отзывы, но мне кажется, это больше ответственность рецензентов. Вместе с тем, если говорить серьезно, то несколько раз обжегшись на этом, я все-таки пытаюсь более взвешенно подходить к этому выбору и пытаться оценить, каковы шансы на то, что это все-таки слишком скоропалительно, то это что-то чересчур уж такое жареное. Я могу спросить мнение, и это очень важная стадия работы научного журналиста, я могу спросить мнение разных ученых на стадии заявки. Работая в такой какой-то высокой лиге, ты всегда претерпеваешь стадию заявки. И над заявкой надо работать довольно долго, чтобы это ни было, питч для подкаста, питч для колонки. Некоторое время я работаю над заявкой, и она должна в итоге превратиться в один абзац, который сражает моего редактора на повал. Желательно находить таких редакторов, которых сложно сразить на повал. И таким является мой главный редактор Андрей Борзенко из студии «Либо-либо». Привет ему, если он нас слышит. И на этой стадии я могу звонить, писать ученым и спрашивать, что они думают про эту историю. Журналы и пресс-службы разрешают мне показывать разным ученым материалы под эмбарго. Это то, для чего и существует, собственно, эмбарго. Это время, в течение которого я могу собирать такие мнения. Можно отказаться от чего-нибудь, как бы привлекательным оно ни казалось. С другой стороны, существует вот эта вся история с препринтами, которая развилась за последние годы, и в биологии она развилась позже, чем в физике, которые в этом смысле создают пространство потрясающего соблазна, потому что они же потому и препринты, что их пока что еще не удалось нигде опубликовать. Для медиа это очень привлекательно, потому что для медиа это, конечно, событие. Если ученый вышел с некоторым заявлением, это событие. Это не провели рецензенты. Важно об этом всем сказать, важно про это понять. Но, с другой стороны, конечно, хочется про это написать раньше, чем у другие. Просто к этим препринтам важно относиться как к препринтам. Здесь тебя совсем не прикрывают рецензенты, на них нельзя опереться. Ты должен сказать про это своим слушателям. И ты должен взять какие-нибудь еще независимые мнения про эти препринты. Ну вот мой последний выпуск моего подкаста как раз полностью опирается на один препринт. Это история о том, что российские ученые сделали работу, которая объясняет, почему человек, живущий с больным ковидом, может не заразиться. И таких людей, судя по всему, много. Они открыли на небольших выборках, что у многих людей есть Т-клеточный иммунитет. Их Т-клетки, судя по всему, подготовлены к встрече с вирусом. Вероятно, какими-то другими инфекциями, возможно, простудными коронавирусами. И это препринт. Но это интересно в ситуации эпидемии, потому что я знаю, что есть серьезные публикации в самых высокорейтинговых журналах на других популяциях, сделанные на британцах, на китайцах. И этот препринт просто ложится в этот ряд. Просто понятно, что это единственная группа, которая сделала похожую историю на россиянах. Это повод для нас вникнуть в то, как работает Т-клеточный иммунитет, понять, о чем там, собственно, идет речь и какую роль эти Т-клетки сейчас начинают играть в пандемии. Они начинают очень большую играть роль, и Т-клеточные тесты, и разные другие анализы и терапии, возможно, связанные с Т-клетками, делаются очень важной темой в ковиде. И, значит, я беру интервью у автора, понимая, что конкретно эта его работа может в итоге иметь не очень счастливую судьбу с рецензентами, но это не так важно в этой ситуации.
Обязан ли журналист в данном случае каждый раз объяснять, что такое препринт, какой у него статус, потому что нельзя полагаться, как мне кажется, что каждый знает, что такое препринт.
И... Да, я думаю, вы правы. Да, я думаю, вы правы. И, кстати, в последнем интервью это сделал сам ученый, очень щепетильный человек. Он сразу, он быстро в одной фразе и сказал, что такое, что это препринт, и объяснил, что такое препринт, сняв с меня даже необходимость это делать.
Ну, я скорее, да, в общем случае имел в виду, то есть я не про конкретный, потому что здесь интересно вывести какую-то все-таки, да, закономерность. Опять же, я вот могу пример из своей области, вот буквально сколько, хотя нет, уже больше, чем год назад, ну, в общем, несколько лет назад, скажем так, было очень активно обсуждение так называемого M-драйва, это был якобы невозможный двигатель, который нарушал закон сохранения импульса, вот, и все о нем писали активно, естественно, ну, потому что если ты напишешь, что создан двигатель, который нарушает физические законы, которые мы знали раньше, это соберет очень много кликов. И действительно, очень долгое время активно, скажем так, это дело исследовалось, публиковались нормальные научные работы на эту тему. В итоге оказалось, что это все-таки, скорее всего, наводки были в проводах, которые вызывали нужный эффект. Но, тем не менее, какое-то время очень активно в медиа бурлила эта тема. Отсюда у меня, значит, следующий этический момент, с которым, как мне кажется, должен сталкиваться журналист. Это вот нахождение между молотом и наковальней. С одной стороны, нужно очень правильно и доходчиво и глубоко рассказать тему, донести ее в исконном виде. А с другой стороны, есть редактор, СММщик и пиарщик, которые требуют в издании много кликов. Соответственно, где граница вот этого самого допустимого кликбейта, которым может оперировать журналист. Ну, то есть, понятное дело, что в идеальном мире журналист абсолютно независимый и никак не заинтересованный. Но в реальности, как мне кажется, это не всегда так. И вот этот внутренний этический конфликт, он всегда как бы существует, и из него все время нужно как-то находить выходы. Как не дойти до вот этой знаменитой, да, картинки комикса, там, где идет коммуникация журналиста с ученым, и в итоге доходит до того, что, да, ученый изнасиловал журналиста. То есть, если мы говорим о неких публикациях не научных, а вот, да, там, на сайтах, в изданиях, в печатных изданиях, неважно где, как соблюсти баланс между интересом публики, захватом их внимания и неискажением фактов, скажем так.
Ну, нельзя искажать факты, очень просто. Ты можешь стремиться к тому, чтобы вызывать интерес только сколько ты можешь. Мне кажется, это не только возможность, но и обязанность журналиста. Я обязан выстраивать с читателем честный контракт по поводу того, что случится, если он нажмет на этот заголовок, как он потратит свое время. Мой заголовок и, собственно, моя заметка или мой подкаст должны давать ровно столько, сколько они обещают, и ты можешь обмануть людей не больше одного раза. Они больше не будут кликать. Ты обязан быть интересен, потому что иначе непонятно, почему человек должен тратить на тебя время. И время – это самое дорогое, что есть у читателя, у человека. А самое дорогое, что есть у журналиста – это его репутация. И она дороже, чем отношения с любым СММщиком или редактором. Если ты делаешь это много лет, то много лет следования этому правилу делают тебя самого большим кликбейтом, чем лживый заголовок. Нельзя искажать факты. Это обязательно выплывет и обязательно сработает против тебя.
Ух, хотелось бы, чтобы все были такими этичными. К сожалению, да. Я просто иногда меня разрывает от всяких заголовков. Я уверен, что, опять же, что есть это абсолютно в каждой индустрии, но это периодически, периодически больная тема, честно говоря. Не говоря уже о экстремальных случаях, когда там...
Ну, смотрите, смотрите, мы можем чуть-чуть больше копнуть здесь. Давайте на каких-то примерах конкретных.
Да, мы, в принципе, можем взять вот какой-то конкретный пример, да. Ну вот с тем же препринтом, вот замечательный, мне кажется, пример. Одно дело, то есть есть как бы одна грань сказать, что в каком-то там препринте была вот такая-то информация, которая говорит о таких-то выводах с такой-то вероятностью. Ну вот, например, да, у нас реально может быть результатом работы некая вероятность какого-то вывода, и, соответственно, если эта работа еще и находится в статусе препринта, об этом, по идее, тоже как бы нужно сказать, что это все не точно.
Ну да, ну смотрите, вот я назвал этот выпуск «Клетки специального назначения». И этот выпуск использует препринт, этот выпуск моего подкаста «Голый землекоп» использует препринт как повод для того, чтобы подробно обсудить работу Т-клеток. Потому что у многих людей на слуху антитела, и что они должны сделать в ситуации инфекции. Но есть еще несколько ветвей иммунитета, которые играют очень большую роль, их исследовать долго и сложно, и так вышло, что как раз последние недели во многих странах мира закончились какие-то крупные исследования, связанные с Т-клетками и их роли в этой инфекции. Т-клетки специального назначения – это, безусловно, кетчи, безусловно, как бы кликабельный заголовок. Я честно пишу в выносе в Телеграм-канал, что будет больно, потому что я терпел, пока в этом всем разбирался, и вам велел, потому что это сложная тема, технически сложная тема. Но что мы можем, какой мы можем сделать вывод в итоге по тому, что пишут в этом препринте, что рассказал мне руководитель научной группы этой лаборатории, которая сделала эту работу, и что понятно из большого количества публикаций в других странах. Можно сделать вывод, что Т-клетки явно играют роль в ответе иммунитета на эту инфекцию. Это важно. Этого никто не обещал исходно. Никто не обещал, что Т-клеточный иммунитет будет вести себя так, как он, судя по всему, себя ведет. Это многое значит для будущего вакцин. Это многое значит для будущего этой эпидемии и, может быть, других вспышек. И, кажется, мы получаем довольно гармоничную историю. Давайте я для контраста возьму пример другого выпуска, на который я получил довольно агрессивную реакцию, по крайней мере, одного слушателя. И это важная вещь, потому что есть такой род заголовков, возникшие и сложившиеся в основном исходно в западной прессе, которые вызывают часто аллергию у интеллигентного читателя. Смотрите, я сделал выпуск в апреле про несколько новых открытий, связанных с устойчивостью микробов к антибиотикам. Это тема, которая беспокоит очень давно ученых. С тех пор, как мы начали использовать первый антибиотик, пенициллин, мы начали видеть резистентность. У нас есть много антибиотиков второй, третьей и последней линии защиты. И мы видим, как микробы развивают резистентность, обмениваются генами резистентности, передают их невероятно легко друг другу. И мы видим довольно ужасающие такие фабрики резистентности, точки в мире, где микробам даются фантастические возможности для того, чтобы тренировать резистентность. Одна из них и один из сегментов моего подкаста – это сточные реки в Индии, где Индия – это гигантская главная фарм, гигантский фармзавод всего мира, где делаются таблетки всего мира. А сточные воды из этих фабрик являются гигантской фабрикой резистентности, потому что там микробы тренируются, сталкиваясь с антибиотиками в воде, вырабатывать резистентность. И мой гость, профессор Йоахим Ларсен из Гетеборга, обнаружил, когда 10 лет назад начал работать с этими сточными водами, что там концентрация некоторых антибиотиков выше, чем концентрация антибиотиков в крови у человека, которого лечат этим антибиотиком где-нибудь в Швеции. И он придумал невероятно остроумный способ находить в реке даже не сами бактерии, а отдельно плавающие гены. Это интересный очень подход к анализу ДНК. А найдя их, он потом выяснил, что новые бактерии с новыми супергенами уже живут в столовых и больницах Китая, Италии и США, но про них никто не знает. Долго рассказывать, как устроена эта ловушка, как интеллектуальная, как он это делает. Но важно, что все три, по-моему, или четыре гостя моего подкаста предсказывают медленное плавление конструкции, при которой цивилизованный человек сегодня считает, что он по умолчанию может рассчитывать на защиту антибиотиков при пересадке почки, замене тазобедренного сустава, кесаревом и разных других ситуациях. Они предсказывают, что в ближайшие десятилетия это все будет плавно сыпаться, и мы можем влететь в очень серьезный кризис. Можем влететь, можем не влететь. Может быть, мы что-то придумаем, может быть, мы принципиально быстрее будем производить новые антибиотики или что-то сделаем с сточными реками, водами в Индии. Но заголовок, который я выбрал, я сейчас не помню, для, наверное, не для выпуска, а для выноса в Телеграм-канал и в соцсети. Три слова: антибиотики перестанут работать. И вот тут я хочу передать слово вам и спросить, что вы думаете про такой заголовок.
Это очень интересный кейс, как по мне, потому что он, в принципе, достаточно провокационный, и с технической точки зрения, наверное, он верный. Я так скажу. С другой стороны, когда... Ну, опять же, можно... обобщить этот случай, когда мы говорим о возможном будущем, всегда, естественно, присутствует некая доля неточности, и можно спекулировать, да? Я сейчас слово «спекулировать» использую не исключительно в негативной коннотации, а как бы вот по факту, да? То есть, опять же, кучу примеров могу накидать из там, области той же астрономии, когда вот у нас недавно были исследования, которые, возможно, там, прочили... кризис в космологии, как его часто называют, который там говорит о том, что наши, если наши измерения по там, сверхновых типа 1А окажутся не совсем точными, то, возможно, придется корректировать возраст Вселенной, хотя на самом деле там есть еще некоторые независимые подтверждения того же возраста Вселенной, о которых в этих, скажем так, публикациях мало кто говорил, но в целом, опять же, возвращаясь вот к заголовку, антибиотики, да, перестанут работать, в целом, ну, какие-то антибиотики точно перестанут работать, да?
Да.
Вопрос, перестанут ли они работать вообще, мне кажется, остается открытым.
Да.
Опять же, я не то чтобы в эту тему был погружен, но, например, да, я тут слышал как и о таких мрачных довольно предсказаниях о том, что да, нас ждут супербактерии, которые резистентны ко всем антибиотикам, и мы когда там не добиваем курс антибиотиков или кормим антибиотиками бесконтрольно скот, который выращивается на забой, это время только приближаем. Но с другой стороны, я слышал и исследование, которое говорит о том, что там есть сейчас натренировали нейросети, которые там придумывают новые комбинации химические, и таким образом получаются новые антибиотики. Соответственно, ну, я вот, опять же, я не погруженный в эту тему, какого-то обоснованного вывода из всего этого сделать, наверное, не могу. В то же время, мне кажется, что вот конкретно заголовок, о котором мы говорим, да, вот он находится где-то на грани, если честно.
Угу. Спасибо, может быть, вы правы, поэтому я хотел это обсудить, мне интересно ваше мнение, и, может быть, это было чересчур. Понятно, что грамматически корректно, то есть не грамматически даже корректно, идеально пунктуальным был бы заголовок «Некоторые антибиотики перестанут работать» или «Многие антибиотики перестанут работать» или «Большинство антибиотиков, возможно, перестанут работать».
Да, я хотел сказать, что иногда, как мне кажется, для себя можно оправдать броский заголовок, провокационный, тем, что это некое необходимое зло. Ну, то есть, есть провокационный заголовок, но если человек как бы на него клюнул и пошел дальше разбираться, и пошел читать материал, слушать подкаст, смотреть видео и так далее, он получит полную информацию.
Да.
Но, приходится же конкурировать с очень большим медиафронтом. И зачастую выиграть волну за внимание на раннем этапе, когда человек, вот, например, выбирает между... Вот, допустим, у него есть какой-то, не знаю, лженаучная публикация, есть нормальная публикация. Но, опять же, это безумное упрощение того, как работает мир, но тем не менее. Если нормальная публикация за счет заголовка выигрывает войну за внимание на раннем этапе, он кликнет на нее, в итоге окажется это благоприятный исход.
Ну, мне кажется, что здесь есть главный вопрос о том, обманывает ли этот заголовок доверие читателя. Это недопустимо. И он сигнализирует о том, что нам срочно надо кое о чем поговорить. И это правда так.
Здесь, кстати, как мне кажется, есть неплохой выход, который можно сделать. Можно заголовок такой всегда представлять в виде какого-то разбираемого вопроса. Ну, то есть, если превратить заголовок, да, антибиотики перестанут работать, в антибиотики перестанут работать знак вопроса, все резко меняется.
Это может быть. С другой стороны, это скоропись. Мы убираем эти слова, возможно, и некоторые. Опять же, экономим время читателя. Это некая скоропись. И мне кажется, что здесь это конвенционально. Мне кажется, что здесь есть некая конвенция между нами и читателями, состоящая в том, что они понимают, что эта скоропись не означает, что их держат за идиотов или что автор сошел с ума. Эта скоропись означает, нет времени подробно объяснять то, насколько некоторые и насколько возможно. Есть, безусловно, серьезная тема. Давай поговорим. Мне кажется, что в этом смысле это не кликбейт в чистом виде, а это такой язык общения.
Ну, то есть, как бы мы подразумеваем это и подразумеваем, что все остальные тоже понимают, что мы это подразумеваем. Как-то так.
Да, именно. И мы понимаем, что они понимают, и мы все понимаем, что к любому тезису можно сделать очень много оговорок и потратить 90% времени на эти оговорки, а можно потратить это время на быстрое и содержательное изложение фактов, которые я нахожу, экономя ваше время. Да? Я за вас читаю научные статьи, я за вас разговариваю с учеными, я за вас выбираю, с какими учеными поговорить. Я выберу тех, которые будут говорить более внятно и понятно для вас. Или я буду, может быть, выбирать тех, кто, наоборот, говорит невнятно, но очень важные вещи. И, может быть, я тогда более понятным образом расскажу, что он сказал. Так или иначе, надо держать в голове просто, что ты должен выполнить эту миссию самым эффективным для читателя способом.
А тогда в связи с, опять же, с доверием к конкретному журналисту, возьмем, да, в контексте тоже института репутации конкретного журналиста, мне кажется, интересный вопрос. Насколько журналист должен быть компетентен в конкретной теме, которую он рассматривает? Ну, нельзя же быть, нельзя же разбираться во всех областях, даже вот в какой-то отдельно выделенной, да, науке. Вот нельзя разбираться во всей биологии, да, например. И тем более там человек, который, например, регулярно пишет о каких-то биологических открытиях, может ли он писать о чем-то другом? Может он ли, например, там, заходить в физику, в химию, в экономику, во что-то еще? И, опять же, насколько глубоко должен разобраться в теме журналист перед тем, как что-то о ней писать?
Здесь есть два подхода. Второй, очень экзотический и необычный подход, может состоять в том, что здесь обнажается прием журналистского эксперимента. Я ничего не понимаю какой-нибудь математической проблеме, но испытываю большое романтическое благоговение перед всякими замечательными новостями в этой области. Не могу устоять, уже очень интересно это все звучит, и я отправляюсь вот в этот квест в попытке разобраться в том, о чем говорят математики. И вы, зная, понимая, что я в этом ничего не понимаю, знаете, как относиться к моим результатам. Вы не будете учиться у меня математике. Да, но вы, может быть, захотите узнать, как складывались эти мои приключения, как я разбирался с какой-нибудь математической проблемой. Это может быть интересно. Но это второй путь, и он экзотический. Первый путь состоит в том, что я должен сделать, наверное, три вещи. Я должен, взявшись за какую-нибудь историю, как можно лучше подготовиться. Ясно, что если у меня здесь есть бэкграунд, то я подготовлюсь быстрее и с меньшим трудом, чем если у меня здесь нет бэкграунда. И понятно, что внутри какой-нибудь науки, которую ты освещаешь, у тебя про какие-то вещи ты больше знаешь, про какие-то меньше. Но ты должен подготовиться. Нельзя идти на интервью, не подготовившись. Ты должен как можно больше всего знать про то, чем занимается этот автор. И базовые вещи, конкретно прочитать full текст его работы до интервью. Очень хорошо, если тебя может понатаскивать какой-нибудь еще ученый. И хорошо, если у тебя есть такая возможность. Нужно это для одной единственной цели. Для того, чтобы во время интервью задавать правильные вопросы, по возможности попытавшись хотя бы мысленно сделать вид, что ты полностью забыл все, что ты только что прочитал. Потому что вопросы ты задаешь от лица своего читателя. И ты должен их задавать, исходя из того, что читатель ничего не знает. Но просто если ты хорошо подготовился, то ты можешь выполнить этот высший пилотаж. Задавать наивные вопросы, просить все объяснить заново, от азов, но при этом делать это очень специальным и не идиотским образом. Тогда ты получишь хорошие ответы. И ты получишь хороший результат. Ты сможешь сделать так, чтобы ученый как бы какие-то вещи объяснил с нуля, понятным для аудитории языком. Это особенно остро нужно в подкасте. Потому что если я пишу заметку или какой-то очерк, или блог, то достаточно того, что я разобрался, например, я спрашиваю автора открытия, правильно ли я понимаю что, и дальше говорю, правильно ли я понимаю. В случае с подкастом это совершенно не работает, потому что ты должен получить хорошую запись. Поэтому ты должен задавать очень открытые вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет», которые будут состоять, ну, которые будут устроены как «расскажите, пожалуйста, о том, что», или «расскажите, как было дело». Дальше, когда ты получаешь ответы, учитывая, что ты подготовился, ты лучше их понимаешь и лучше понимаешь, какие задать дополнительные вопросы. В любом случае, тебе придется включить свой голос в заметке или в подкасте. Тебе придется часть вещей объяснять самому. И здесь очень важно, как, насколько ты подготовился. Это третий этап, на котором ты обратно включаешь ту компетенцию, которую смог приобрести. И все это должен на четвертом этапе кто-нибудь проверить. Так я это вижу.
А вот отсюда, мне кажется, вытекает такой достаточно, наверное, идеологический вопрос. Насколько журналист и вообще должен ли журналист как-то окрашивать своим мнением свои материалы?
Смотря что это за материал. Есть род материала, который является opinion. Самый классический пример – это колонка. Или есть такие виды радиопередач, которые являются колонкой, являются мнением. Просто на старте должно быть понятно аудитории, что они сейчас слушают. Они слушают мнение, они слушают какую-то перспективу, или они слушают очерк, или с чем они имеют дело. Но в любом случае у журналиста есть очень важная функция, как и в других областях журналистики. Ученые, как вы знаете, наверное, экстраверты отличаются от ученого интроверта обычно тем, что экстраверт смотрит на ботинки собеседника, а не на свои собственные во время разговора. Но это стереотип, и это ерунда. На самом деле, есть полно очень общительных ученых и очень коммуникативных. Но так или иначе, хорошо в науке, если разговаривают между собой соседние лаборатории. Очень редко бывает, чтобы разговаривали друг с другом соседние факультеты. Роль журналиста по определению междисциплинарная. Он должен сделать так, чтобы привести в контакт людей с очень разными экспертизами из разных областей, потому что это и есть вот место такого общего, единого разговора о том, не знаю, куда мы движемся, разговора о будущем или о прошлом, о каких-то ошибках, о том, к чему можно было лучше подготовиться. И здесь ученый обязательно, ну, перестает быть просто мухой на стене, как говорят, есть такое выражение англоязычное, перестает быть просто наблюдателем. Он, это его акт, его воля подтянуть в этот разговор еще кого-то, еще кого-то. И лучше действовать, мне кажется, этими методами, чем просто фантазировать. Кому интересны наши фантазии?
Ну, а как вы считаете, опять же, касательно вопроса компетенции, имеет ли шанс, например, стать успешным, скажем так, научным журналистом, ну, допустим, в области биологии, человек, не имеющий профильного биологического образования?
Я не знаю таких примеров, но, может быть, и да. Я могу себе представить образ такого путешественника, влюбленного в биологию, который, обнажая прием, опять-таки, и дав понять нам, что он не имеет никакого здесь бэкграунда, просит помочь, просит объяснить, рассказать. Я неправильно сказал, что я не знаю примеры. Нет, конечно, есть такие очень хорошие примеры. Не знаю, вот Мэри Роуч. По-моему, у нее нет никакого базового образования. Она сделала изумительные книги про трупы, про пищеварение, по-моему, про секс. И ей, у нее просто ненасытный интерес и большая скрупулезность и ответственность в работе с фактами, ответственность в работе с источниками. Пожалуй, я сам себя сейчас опровергаю. Я думаю, что у журналиста есть, если у журналиста есть бэкграунд, если у него есть квалификация какая-то научная, то это просто облегчает его жизнь, делает проще делать то, что должен был бы делать добросовестный журналист, не имея этой квалификации. Ему пришлось бы гораздо больше как-то все перепроверять, проверять, больше готовиться. Ему было бы сложнее понять, что при подготовке он узнает, тратить больше на это энергии. Но я могу себе представить очень профессионального и добросовестного журналиста, который пишет заметку. Я, знаете, кстати, сейчас вспомнил потрясающую русскоязычную заметку, которую написал покойный, к сожалению, Саша Горос. Я ему помогал, я его брифовал. Он отправился в Бельгию общаться с бельгийскими врачами, которые утверждали, что смогли установить контакт с людьми в коме, с людьми с запертыми, как это, как в фильме «Скафандр и бабочка», синдром locked-in, когда человек не подает признаков жизни, и вроде бы и сказать ему ничего нельзя. И бельгийские врачи утверждали, что они наладили контакт с несколькими такими больными, и что большинство людей в коме, скорее всего, частично в сознании. И это может быть важно, потому что вообще подавляющее большинство умирающих людей... Не подавляющее большинство, но очень большое число умирающих людей последние десятки минут или часы проводят в коме. Дело не только в тех, кто живет так годами, их-то мало, а в том, что очень многие люди в конце жизни ненадолго оказываются в коме и, возможно, испытывают всякие страдания, не могут транслировать какие-то нужды. И Саша поехал в Бельгию делать про это очерк. Я его перед этим брифовал и объяснял всякие вещи, которые я понял из научных публикаций этой группы. И он сделал совершенно потрясающий очерк. При этом ему хватило и добросовестности, и интуиции, и какой-то тщательности для того, чтобы не ставить этих ученых на пьедестал и не считать абсолютно истиной все, что они говорят. Его материал был очень взвешенным. И чуть ли не скептическим, и вместе с тем дико интересным. Это было просто страшно увлекательно читать.
Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос хотел бы задать, который, как по мне, с одной стороны, безумно попсовый, наверное, с учетом того, что я не слишком погружен вообще в тему, да, до меня долетают, наверное, только, опять же, громкие заголовки, громкие новости, но, с другой стороны, мне кажется, эта тема может вобрать в себя все те этические моменты, которые мы сегодня обсуждали, и, наверное, нагрузить еще с десяток новых. Я хотел бы поговорить как раз о нашумевшем, да, эксперименте по генетической модификации эмбрионов, который проходил в Китае. Соответственно, как вы вообще к этой всей истории относитесь? Мне кажется, тут можно много, опять же, интересных вопросов задать, но я давайте по ходу дела буду их поставлять. А сначала все-таки какой-то такой, ну вот, обзор ситуации, как вы к ней, в принципе, относитесь с учетом того, что мы уже сегодня знаем, с учетом того, что произошло непосредственно с профессором, который занимался этими экспериментами. Его звали Хэ Цзянкуй.
Хэ Цзянкуй. Вот. Да, но его зовут так.
Ну он, да, да, его до сих пор так зовут. Ну вот, собственно, да. Что вы можете по этому поводу сказать, опять же, с учетом текущей ситуации?
Слушайте, ну это дико интересная тема, но боюсь прямо это на час. Но если коротко, то и уж точно тут не бывает попсовых вопросов, может быть, могут быть попсовые ответы. Это вообще одно из самых важных событий в современной истории. Несмотря на и скепсис, и осуждение, которое он вызывает у людей в этой области, область CRISPR-модификации человека – это большая и развитая область. У нее есть серьезные практические прицелы на ближайшее будущее, связанные с генетическим редактированием соматических клеток, клеток тела взрослого человека или ребенка, чтобы что-нибудь в них починить генной терапии. Но Хэ Цзянкуй покусился на другую вещь, на редактирование на так называемой зародышевой линии. Редактирование ранних эмбрионов, которые в результате этой редактуры получат правки ДНК в итоге во всех клетках их тела и передадут их дальше по наследству. Это тема, которую, опять же, в мире многие ученые обсуждали, в ней многие заинтересованы очень с медицинских позиций. И к моменту, когда Цзянкуй сделал свой противоречивый эксперимент, во многих лабораториях мира ранние эмбрионы научились редактировать достаточно точно и выливали их в раковину по договоренности с правительством в Англии, в Америке и в другом университете в Китае. И к моменту, когда Цзянкуй сделал то, что он сделал, в научном сообществе шла дискуссия, чтобы нам отредактировать в первую очередь, раз мы, кажется, можем редактировать практически без ошибок, чтобы вот создать первых в истории отредактированных людей. Хэ Цзянкуй пошел на череду подлогов и разных обманов, получая явно неинформированный и нечестный консент от родителей, обманув, судя по всему, правительство и местный университет, обманув научное сообщество, он подсадил несколько отредактированных эмбрионов, по крайней мере, мы знаем про рождение двух таких девочек. Ну и интересно, что сейчас в контексте пандемии интересно, что его амбицией было сделать очень важную вещь. Первое, про что думают ученые, когда мы думаем о том, как бы улучшить человека. Помимо борьбы со всякими врожденными заболеваниями, тяжелыми, при которых пара не может просто родить здорового ребенка без такой редактуры, если мы думаем о том, как улучшить человека, то первое, о чем говорят, это прошить какие-то виды защиты от каких-нибудь или, может быть, от всех вирусов. Созданы свиньи с защитами от самых угрожающих хозяйству и бизнесу вирусов, которые больше всего убивают свиней. И человек в этом смысле как бы был на очереди, по мнению многих людей. И в контексте пандемии, в контексте того, что мы снова и снова сталкиваемся с тем, что откуда-то возникают новые инфекции. И так было с ВИЧ, так было с уже тремя вспышками новых совершенно инфекций коронавирусов в 21 веке и Эбола. Можно продолжать этот перечень. Нас беспокоит, что откуда-нибудь будут из природы к нам прилетать совершенно новые инфекции. Так что сейчас вот прошел уже полтора года с тех пор, как он это сделал. Сейчас в контексте пандемии это звучит еще более оправданно при всех преступных нарушениях, на которые он пошел. Понятно, что это очень интересная тема. И это, наверное, все, что можно сказать в его защиту. Перечень его недостатков, того, что он сделал, его этических нарушений, можно долго продолжать. Этот метод все равно не доказан как безопасный на людях, и мы еще очень далеки от этого. Ему не удалось в реальности сделать то, что он хотел. В лучшем случае это было бессмысленно. В худшем случае он навредил этим детям. По крайней мере, одна из них, судя по всему, имеет разные редактуры в разных клетках тела. У другой редактуры одинаковые, но не полные и не достигающие той цели, которую он поставил. Кроме того, цель он поставил такую, что к ней тоже очень много претензий ученых, потому что он придумал, как сломать одну штуку в лимфоцитах, чтобы вирус ВИЧ не мог за них цепляться. При этом эту штуку сейчас более интенсивно стали исследовать после того, что он сделал. И новые данные заставляют подозревать, что, возможно, он сократил длительность их жизни или сделал их более уязвимыми к другим вирусам. Так что здесь есть такое нагромождение скороспелых решений, которые он принял и вошел в историю как первый ученый, который помог родиться на свет отредактированным и в целом пока что на момент рождения здоровым двум людям. И они передадут эту редактуру в череде поколений будущим жителям Земли, как такой привет вот от первого поколения редакторов кривоватых.
Мне кажется, если включить такое, скажем так, попробовать чуть-чуть так поднадеть шапочку из фольги, то можно сказать, что это первый ученый, который публично признал, что он помог родиться таким детям. Но это, опять же, это какая-то уже у меня получается спекуляция. Я хотел спросить с точки зрения журналистики как раз, как вот к этой теме можно подходить. То есть обязан ли журналист, в принципе, если он такое, значит, ну вот узнал о таком эксперименте до, например, его публикации на каком-нибудь там саммите, на какой-нибудь там конференции, до открытой, скажем так, открытой публикации этой информации, обязан ли журналист об этом рассказывать, обязан ли журналист пытаться копать эту тему после того, как ее официально вроде как прикрыли китайское правительство, то есть должен ли журналист пытаться узнать, что там все-таки происходит, или все-таки тему эту, как это, закрыли, и тогда, ну, как бы, потому что здесь, опять же, здесь все та же, мне кажется, моральная дилемма, журналист тоже может навредить своим инструментом, своей оглаской.
Не знаю, журналист не имеет права думать, по-моему, почти ни в какой ситуации о побочных эффектах правды. Мне очень трудно себе представить ситуацию, в которой журналист в этом смысле был бы как-нибудь связан этически. Наоборот, если мы понимаем про журналиста, что он выбирает, когда и что тебе рассказывать, то мы, кажется, перестаем верить такому журналисту. И понимаем, что сейчас он тебе про это рассказывает, потому что сейчас можно и пора. Журналист, конечно, обязан любыми средствами, кроме подкупа. Интересно поговорить про то, почему журналист не может покупать информацию. Но в остальном он обязан любыми законными средствами преследовать правду и как можно быстрее транслировать ее слушателям. Конференции, саммиты — это открытые публичные события, так что уж тут тем более он обязан освещать то, что там произошло. Но в случае с Хи Цзянькуем произошло ровно противоположное. Поведение журналистов повлияло на то, как прошла научная конференция. Там была такая история. Хи Цзянькуй за полгода до катастрофы, которая с ним случилась осенью 2018 года, нанял пиарщика, американского пиарщика. А Цзянькуй работал в Шэньчжэне. Он вернулся из Америки и работал в крупном университете через пролив от Гонконга в Шэньчжэне. И они с пиарщиком пытались оркестровать более гладкую историю, при которой выходит научная статья, отрецензированная в рейтинговых журналах. Одновременно выходит очень комплементарный материал в Associated Press, и вот эта комбинация первых двух благоприятных факторов, детям уже по 3 месяца, эта комбинация создает хоть какой-то фон для того, чтобы его сразу не стерли в порошок. И все провалилось, потому что они общались с Associated Press на условиях эмбарго. Он дал в течение октября несколько интервью Associated Press, чтобы Associated Press могли к моменту выхода научной публикации могли бы дать материал. При этом понятно, что Associated Press — это независимое издание, и они вели какую-то свою игру. Они готовили материал, но совершенно не комплементарный. И они были не только могли, не только имели право, но, конечно, они обязаны были это делать. Они взяли комментарии у нескольких ученых, рассказав им, что сделал Дзинкуй, и спросили, как, что они про это думают. Ученые, вы можете спросить любого ученого, они будут поливать Дзинкуя ядом и будут правы. Но Associated Press не нарушали эмбарго. Они действовали, исходя из этой договоренности. Дети родились в конце октября. Статья, по их расчетам, расчетам Дзянкуя, должна была выйти в январе. Но за этой ситуацией очень пристально... Не статья, это такой, понимаете, материал на Associated Press. То есть там статья и видео, такой большой материал на крупнейшем таком новостном портале. И тут их, конечно, ждал бы сюрприз, потому что материал был некомплементарный. Но одновременно за этим очень пристально следило такое потрясающее издание MIT Technology Review. Может быть, название не всем очевидно, но это одно из самых лучших научно-популярных сайтов. Невероятно профессиональный. И они каким-то образом за ним следили. Я не понимаю точно, что было их источниками, но они что-то пронюхали. А потом произошла такая вещь. 7 ноября Дзинкуй, спохватившись, внес в китайский правительственный сайт, куда вносятся все клинические испытания, уже постфактум, после рождения этих детей, внес на китайском языке подробную запись об этом клиническом испытании, тем самым как бы ее опубликовав. Вы представляете себе, что без какой-то специальной наводки, без специального интереса к этому, вы не полезете пролистывать все клинические испытания всех китайских лабораторий на сайте китайского правительства. MIT Press как-то про это то ли пронюхали, то ли, может быть, использовали это как формальный повод, что раз это публично, они могут обнажить свои источники, раз ситуация уже стала публичной. И дальше это было в воскресенье какого-то, по-моему, 24 ноября, вышла статья в MIT Technology Review про Дзянкуя, про то, что он сделал. Associated Press увидели и поняли, что эмбарго нарушено, и значит, они не связаны обязательством. В этой ситуации это обязанность журналиста, если какая-то информация уже стала публичной, уж точно, ну, наплевать на эмбарго, обязанность журналиста нарушить эмбарго в такой ситуации. Еще раз повторю, журналист лоялен только исключительно своим читателям, а не своему источнику. И вышло сразу две статьи, а это было накануне научной конференции в Гонконге, куда Дзинкуй должен был приехать и говорить про редактуру человека. Эта конференция была посвящена CRISPR-редактуре человека. Дзинкуй выложил быстро на YouTube 5 роликов с апологией того, что он сделал, сел за руль и полтора часа ехал до этой конференции в Гонконге навстречу надвигающемуся шторму. В ситуации, когда медиа всего мира прямо вот накануне его доклада на конференции разносят и разносят новости о том, что он сделал. И на докладе ему из-за этого пришлось говорить о том, что он сделал. Хорошо, что вы это затронули, потому что это случай, когда журналисты и публичность вынудили его говорить на научной конференции о том, что он не собирался там говорить. А дальше он был подвергнут аутодафе на этой конференции, а потом он пропал. Через некоторое время папарацци увидели его под домашним арестом на балконе общежития в Шэньчжэне, а потом он пропал совсем. И в этом году была информация о том, что он получил, наконец, приговор и был суд. Правда, информация не очень проверенная. Мы не знаем в точности, что с ним происходит.
Ну, опять же, я тут, наверное, слишком упрощенно смотрел на эту ситуацию. Мне, в принципе, как-то, когда я задавал вопрос о том, должен ли журналист публиковать такую информацию или нет, я для себя видел это как некий вопрос вагонетки.
Объясните про вагонетку, а где здесь рельсы и где здесь, кто здесь привязан на левом и на правом рельсе? В чем выбор?
Ну вот да, как я себе представлял ситуацию, то есть с одной стороны, опять же, я не говорю, что конкретно вот это исследование, оно именно такое, как я себе его представляю, но вот в теоретической какой-то ситуации у меня было, что вот с одной стороны, у меня есть, вот я узнал об исследовании, которое потенциально может изменить мир. Надеюсь, в лучшую сторону. Но если я о нем сейчас расскажу, это исследование прикроют, потому что оно нарушает какие-то этические нормы. И вот, соответственно, выбор.
Да, вы обязаны, вы, конечно, обязаны немедленно о нем рассказать.
Окей.
Ваша задача не менять мир к лучшему, ваша задача информировать. Мы не будем доверять журналисту, задача которого менять мир к лучшему. Мы будем доверять журналисту, который лоялен нам и информирует нас обо всем, что он знает, в тот момент, когда он про это узнает.
Угу. Окей, опять же, потому что, ну, для меня это была такой очень фиктивный какой-то, фиктивная ситуация, которую я себе представлял в голове. Подозреваю, что в реальном мире все гораздо сложнее бывает.
Не-не, это очень, мне ужасно нравится, что вы поднимаете эти темы, это очень важно, и очень вы точно все формулируете. Есть гораздо более жесткие примеры, когда ученые расшифровали с последовательности вируса испанки из вечной мерзлоты, расшифровали последовательности птичьего гриппа, одного из самых смертельных гриппов в истории, а испанка – самый заразный вирус в истории. Потом смогли создать рекомбинантный вирус, который одновременно самый заразный и самый смертельный. И публикации всех этих последовательностей подвергалась жестокой критике в научных журналах. Научные журналы обсуждали всерьез вопрос цензуры. И даже, кажется, цензура имела место, и, по-моему, основные редакции не стали публиковать эти последовательности. Это было 10 лет назад, я могу напутать детали, но всерьез обсуждался вопрос цензуры внутри научных журналов, чего никогда не было. Ну и соображения безопасности. Ученые говорили, что научные публикации должны быть абсолютно открытыми и прозрачными. И если это сделали мы, то это все равно смогут сделать террористы, а лучше пускай у всего мира будет доступ к научной информации и возможность работы над вакцинами и лечением в случае возникновения таких инфекций. И это я сейчас говорю про ученых, а не про журналистов. Уж тем более журналисты должны, мне кажется, максимально радикально отстаивать последовательный принцип прозрачности.
Что ж, ну, тогда на этой ноте я предлагаю наш сегодняшний выпуск и закончить. Спасибо вам, Илья, за ваше время. Мне было безумно интересно пообщаться с вами на тему научной журналистики. Мне кажется, я для себя некоторые моменты, которые интуитивно себе, видимо, неверно представлял, развеял. Надеюсь, слушателям было хотя бы так же интересно, как и мне.
Спасибо, Антон. Я думаю, мне было еще интересней. Всего доброго.
Ну, а мне остается только напомнить, что ссылочки на подкаст «Голый землекоп», который ведет Илья Колмановский, как и на телеграм-канал, будут в шоу-ноутах. Вы также всегда можете найти подкаст «Голый землекоп» поиском на любой подкаст-платформе, на которой вы слушаете подкасты. И я также хотел бы, как и всегда, поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают мой проект через платформу Patreon по адресу patreon.com/birdicast. Там вы можете выбрать тир, который содержит теорию большой бороды, и получать дополнительные выпуски после шоу. И отдельно хотел бы выделить тех людей, которые поддерживают наш проект на максимальный тариф Birdicast Plus, таким образом поддерживая все подкасты в нашем проекте и получая весь эксклюзивный контент, который выходит на платформе, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Голый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Салаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Гафонов и Владимир Ходаков. Как видите, список пополняется новыми именами, что меня не может не радовать. Ну и вдобавок, вы, как всегда, можете поддержать проект абсолютно бесплатно. Все, что для этого нужно сделать, это пройти в приложение Apple Podcast или же iTunes на вашем компьютере, там найти теорию большой бороды, поставить ей то количество звездочек в разделе рейтинги, который вы считаете подкаст заслуживает. Еще лучше написать какой-нибудь отзыв, чтобы я получил от вас фидбэк, что безумно ценно для меня. Ну и, конечно, все это крепко поможет подкасту быть еще выше в различных чартах и таким образом быть доступным еще большему количеству людей. Не забывайте о YouTube-версии, которая выходит на канале «Теория большой бороды». Ее тоже можно всячески полайкать, чтобы алгоритмы YouTube ее предлагали все новым и новым людям. Ну а на этом я уже с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.